Часть вторая. Аномальная зона. Глава шестая. Еще на Земле я однажды попал в беду и, спасаясь от гибели, неожиданно для себя трансформировался в черную пантеру, точнее в существо, практически неотличимое от этого хищника. Я стал изучать феномен этого превращения и стремился понять его причины. Занимаясь поисками других людей, способных перевоплощаться, я снова попал в опасную ситуацию. На этот раз, готовясь к смертельной схватке, я внезапно превратился в еще более грозное существо. Оно руководствовалось главным образом инстинктами, и оставаться сознательным человеком, находясь в таком теле, было крайне затруднительно. Тогда я предположил, что если поставлю перед собой гуманные цели, то смогу трансформироваться в существо, способное спасать и созидать. Оказалось, что получить такое тело непросто, или даже невозможно. Я осознал, насколько велика моя зависимость от внешних обстоятельств и потребностей собственного организма. Желая победить в себе эгоизм и меркантильность, я начал изучать духовную и эзотерическую литературу. Вскоре ко мне обратился за помощью Виктор, человек, способный, как и я, превращаться в пантеру. Занимаясь спасением его подруги, я столкнулся с недружелюбными инопланетянами, посетившими нашу планету. Они сумели отправить меня на несколько месяцев в прошлое. Оказавшись в прошлом, я поселился в отеле и продолжил изучать духовную и эзотерическую литературу. Через некоторое время я увидел, что у меня на глазах неминуемо должны погибнуть люди. Неожиданно для себя я превратился в новое, слегка светящееся голубоватым светом существо, и сумел предотвратить трагедию. Новое тело имело более развитую, чем у человека, нервную систему и мощный мозг. Я стал изучать его разнообразные способности и назвал спасателем. Несколько месяцев спустя я вновь встретился с пришельцами. На этот раз я решил предстать перед ними в теле спасателя, так как оно было практически неуязвимо и обладало большой физической силой. Кроме того, оно могло левитировать и телепортироваться. Но я не сумел полностью изучить все его способности. Пришельцы приняли меня за представителя расы космических санитаров, которых очень боялись. Я решил использовать это обстоятельство и стал диктовать свои условия. В результате инопланетяне навсегда покинули Землю. Перед этим они признались, что ищут планеты, на которых могут набирать рекрутов для участия в войнах, которые ведут. Прибыв на такую планету, они запускают передатчик, который транслирует сложный по форме электромагнитный сигнал. Импульсы воздействуют напрямую на ДНК и вызывают ускоренные мутации. В результате этого осуществляются возможные в прошлом, но нереализованные в настоящем варианты путей эволюции. Если при этом появляются достаточно грозные и опасные существа, то на таких планетах мобилизуются целые армии рекрутов. Причина, по которой я и другие люди начали превращаться в разных существ, наконец, раскрылась. Офицер военной разведки Донован был посвящен во многие детали моих приключений. Когда пришельцы покинули Землю, меня, Виктора и его подругу отправили на военную базу и стали изучать. Покинуть ее даже в отдаленной перспективе не представлялось возможным, и мы решили бежать. Для этого нам пришлось угнать вертолет. После побега мы разделились. Виктор и Елен отправились в ближайший город, чтобы там затеряться, а позже уехать в другую страну. Я остался один, чтобы и дальше изучать возможности тела, которое пришельцы приняли за космического санитара. При этом я чувствовал, что, находясь в нем, постепенно перестаю быть человеком и становлюсь кем-то иным. Посмотрев на ночное небо, я решил ментально просканировать эту часть Вселенной. Через некоторое время я почувствовал, что где-то в невообразимой дали кто-то ощутил мое присутствие, заинтересовался мной и готов помочь. Я, закрыв глаза, постарался избавиться от каких-либо внутренних оков и сдерживающих факторов и всем своим существом потянулся к этому зову. Когда появилось ощущение движения и скорости, я открыл глаза и увидел, как мимо меня, все более ускоряясь, проносятся звездные системы, туманности и далекие галактики. Под ногами у меня разверзлась космическая бездна, впереди ждала неизвестность, но я переживал все поглощающее чувство восторга. Испытывая невероятное облегчение, постепенно переходящее в ощущение тихой, спокойной радости, я снова закрыл глаза и уже не открывал их, до тех пор, пока движение не прекратилось. Открыв глаза, я нашел себя удобно лежащим на каком-то довольно мягком ложе. Лишь присмотревшись, я понял, что нахожусь в прозрачной и достаточно просторной капсуле. Формой она напоминала немного сплюснутое яйцо. Я сел и потрогал накрывавшую капсулу овальную поверхность. Она была гладкой на ощупь и настолько прозрачной, что я с трудом ее различал. Откуда-то струился мягкий синеватый свет, но я не смог определить его источник. Снаружи ничего, кроме каких-то светлых и темных цветовых пятен, различить не удалось. Меня никто не встречал, и я решил, что пора выбираться наружу самостоятельно. Я стал толкать прозрачную крышку, накрывавшую капсулу. Она не поддавалась, и я понял, что веду себя довольно глупо. Должен быть какой-нибудь логичный и понятный способ выйти наружу, не прилагая усилий. Осмотревшись, я обнаружил с обеих сторон от себя что-то вроде полочек, примыкающих к стенкам капсулы. В них имелись впадины, в которых вполне удобно могли разместиться мои запястья и ладони. Все, что окружало меня в капсуле, было прозрачным или стерильно белым. Выступы, напоминающие полочки, тоже были белыми. На каждом из них сбоку виднелись ряды каких-то символов. Присмотревшись, я увидел, что каждый символ представлял собой изображение, состоящее из геометрических фигур. Чаще из двух фигур, но иногда из трех и совсем редко из одной. Я подумал, что, возможно, это надписи на каком-то неизвестном мне языке. Поколебавшись, какое-то время я вложил обе руки в выемки на выступах. Освещение капсулы сразу стало ярче, а выступы, в которые я поместил ладони, окрасились красным светом. По накрывавшей капсулу прозрачной поверхности побежали строчки уже знакомых мне геометрических символов. Не прошло и минуты, как красный свет сменился зеленым, а прозрачная крыша над моей головой с легким хлопком разошлась в стороны. Выбираясь из капсулы, я подумал, что, судя по всему, ее автоматика, перед тем как разгерметизироваться, уточняла мои биологические параметры. Помещение, в котором я оказался, имело продолговатую форму. Оно было светлым и просторным, а размерами еще чем-то неуловимым напоминало зал ожидания аэропорта. Примерно посередине зала двумя неровными рядами размещались 2-3 десятка прозрачных капсул. Многие из них были такими же, как та, из которой я вышел. Но некоторые разительно отличались причудливыми формами и большими размерами. Я прошелся вдоль капсул, заглядывая в каждую, но все они были пусты. Вдоль одной из стен я обнаружил прозрачные ячейки со скафандрами. Некоторые из них определенно могли бы мне подойти. Но попадались настолько странные экземпляры, что я надолго останавливался возле каждого из них. Я пытался понять, как может выглядеть существо, для которого предназначен тот или иной скафандр. Сколько у него конечностей и где голова, если она вообще имелась. А один из скафандров определенно подошел бы нашему земному осьминогу. Вдоль другой стены стояли несколько полупрозрачных, овальных кабинок. Они были разных размеров, а формой отдаленно напоминали кабинки лифтов или душевых. Я так и не смог понять их назначение. Вдоль стен размещалось еще какое-то оборудование или просто элементы мебели. Размеры и форма этих предметов были настолько необычны, что не вызвали у меня никаких ассоциаций. Я обошел весь зал по периметру несколько раз, и мне надоело разглядывать скафандры и пытаться рассмотреть что-нибудь в затененных кабинках. Ничего похожего на двери или на какой-нибудь выход не попадалось. Даже выемок, таких, чтобы я мог вложить в них ладони, как в капсуле, нигде не было видно. Наконец я решил трансформироваться в тело космического санитара, ментально просканировать окружающее пространство и, возможно, куда-нибудь телепортироваться. Для начала мне хотелось найти кого-нибудь из людей или хотя бы похожих на них существ. Но едва началось превращение, я почувствовал во всем теле настолько невыносимую боль, что начал терять сознание. Не знаю точно, слышал ли я несущийся отовсюду истеричный вой сирен или мне это только показалось. Я инстинктивно попытался вернуться в обычное человеческое тело и сразу почувствовал, что боль уходит. Но ноги подкосились, падая, я обо что-то ударился, и все померкло. Я пришел в себя от легких, почти невесомых прикосновений и открыл глаза. Молодая и миловидная женщина, с коротко подстриженными темными волосами, быстро снимала с моего тела тонкую паутину проводов с какими-то датчиками. Я попытался сесть, но она положила руку мне на лоб, слегка надавила. И я послушно опустился обратно на свое ложе. Необычайно длинный миндалевидный разрез глаз в сочетании с очень широким ртом делала женщину довольно симпатичной. Однако лицо с такими пропорциями никак не могло принадлежать жителю Земли. Это было очевидно при первом же взгляде на него. Полностью освободив мое тело от проводов и датчиков, женщина принялась что-то щебетать, издавая порой мелодичные и необычные звуки. Но, конечно, язык, на котором она изъяснялась, был мне незнаком. Я задумался, как показать ей, что ничего не понимаю, но она догадалась сама. Откуда-то из недр своей белоснежной, необычного покроя одежды женщина извлекла тонкий блестящий обруч и надела мне на голову. Ни в коем случае не пытайтесь снова превращаться в космического санитара. Это может вас убить. Вы чудом остались живы, услышал я мягкий, но совершенно невыразительный голос. Подтвердите, что поняли меня. Я понял, что нельзя превращаться в космического санитара и не буду этого делать, ответил я с неожиданной для себя обстоятельностью. Из обруча на моей голове немедленно раздался уже знакомый мне щебет, и моя собеседница была удовлетворена. Она протянула руку к стене небольшого и светлого помещения, в котором мы находились. Белые панели разошлись в стороны, и выдвинулась вешалка с моей одеждой. «Одевайтесь, и я провожу вас на встречу с капитаном и учеными», — сказала женщина, протягивая камуфляжный костюм, которым меня снабдили еще на Земле. Услышав состав участников предстоящей встречи, я впервые задумался о том, что, возможно, нахожусь на космическом корабле, а не на какой-нибудь далекой планете. Надев костюм, который был безукоризненно чист и приведен в идеальное состояние, я почувствовал неловкость. Очень уж резко он контрастировал своим грубоватым пошивом и олиповатой маскирующей окраской с белоснежным одеянием женщины и чистым светлым помещением, в котором мы находились. Как будто я явился на праздничный бал в рабочей одежде прямо из леса. «Вы одеты вполне подобающим образом для предстоящей встречи», – неожиданно сказала женщина. «Вы умеете читать мои мысли?» – удивился я, почувствовав некоторую неловкость и тревогу. «Умею», – просто ответила моя собеседница. «Сейчас я не стремилась к этому специально, но некоторые ваши мысленные образы настолько сильны, что я просто не могла их пропустить. Я неожиданно для себя представил как, раздвигая ветви, выглядываю из кустов. А на мне, конечно, рваная ватная куртка и заляпанные грязью сапоги. «Перестаньте», — попросила женщина. На мгновение мне показалось, что по ее лицу скользнула тень улыбки. Я нечаянно, честно признался я. Потом мы долго шли по молочно-белому коридору, а затем поднялись на лифте. Признаться, я не уверен, что это был лифт. Возможно, мы куда-то телепортировались. Почему-то я совсем не переживал от того, что мои мысли могут быть прочитаны. И, наверное, не потому, что они были у меня кристально чисты. Просто было не до этого. Наконец мы вошли в небольшое овальное помещение, и я понял, что оно и было целью нашего небольшого путешествия. Вдоль стен в произвольном порядке стояли несколько кресел с необычными закругленными формами. Также произвольно располагались несколько столиков, которые напоминали журнальные или сервировочные. Трое мужчин, ожидавшие нас, поднялись с кресел, отвесили полупоклон, и я ответил тем же. Лица мужчин отличались теми же пропорциями и особенностями, что и у женщины, которая меня сопровождала. Это придавало облику мужчин необычайную женственность и мягкость, несмотря на то, что их гладкие головы были полностью лишены растительности. Все они были в белоснежных одеждах, напоминающих легкие скафандры, и показались мне настолько похожими друг на друга, что я далеко не сразу научился их различать. Один из мужчин представился капитаном, а двое других – членами ученого совета. Я впервые задумался о своем официальном статусе и решительно назвал себя путешественником с Земли. «Имею честь приветствовать вас на борту боевого космического корабля, крейсера «Лео», входящего в состав вооруженных сил планеты Дарс», — церемонно произнес капитан и сел на место. Женщина мягко подтолкнула меня к одному из свободных кресел, и после того, как я уселся, опустилась в соседнее. «Поскольку вы являетесь представителем неизвестной нам цивилизации, а, находясь в центре телепортации, пытались трансформироваться в космического санитара, мы были несколько встревожены», — сказал капитан. Чтобы убедиться в том, что вы не представляете опасности, нам пришлось провести тщательное обследование вашего организма и памяти. Также мы изучили обстоятельства, сопутствующие вашему появлению. Вы прибыли один из настолько удаленной и малоизученной области галактики, что нам не удалось проследить до конца ваш ментальный след и определить отправную точку. Конечно, у нас есть к вам вопросы, но сначала мы готовы ответить на ваши. «Очень сожалею, что причинил вам столько беспокойства», — ответил я. Отправляясь в путешествие, я был так увлечен удивительной возможностью его совершить, что совершенно не думал о последствиях. И теперь я не имею ни малейшего представления, в какой части Вселенной нахожусь. Но я бы предпочел сначала ответить на все ваши вопросы, а свое любопытство я могу удовлетворить и позже. Готов подробно рассказать обо всем с самого начала. Хорошо, так даже лучше, согласился капитан. И я уверен, что часть интересующих вас вопросов разрешится уже в ходе беседы. Я начал с того, что рассказал все, что знал о нашей Солнечной системе и галактике, в которой она находится. Поскольку меня никто не прерывал, я вкратце рассказал всю историю человечества, насколько ее помнил. Никаких вопросов по этому поводу не последовало, и я подумал, что вся история нашей цивилизации, наверное, очень банальна. Возможно, меня слушали не прерывая, просто из вежливости. Мои собеседники заинтересовались лишь после того, как я рассказал о пришельцах, установивших передатчик, способствующий трансформации людей в других существ. «Я, кажется, знаю, кто прилетал на его планету», — сказал один из ученых. «Это же промоны, они постоянно с кем-нибудь воюют. Далеко же они стали забираться в поисках рекрутов. Но мы с ними поддерживаем нейтралитет». Когда же я рассказал, как напугал промонов обликом космического санитара, мои собеседники несколько развеселились. Обстановка стала более непринужденной. Космических санитаров боятся все, а не только промоны. «Во всей Вселенной я, пожалуй, не знаю никого опасней», — заявил капитан. «Пришло время удивляться уже мне. Но ведь в первый раз я трансформировался в это тело, когда у меня на глазах гибли люди, и мне удалось их спасти», — недоумевал я. «У этого тела настолько развиты мозг и нервная система, что я не смог полностью их изучить и освоить. В конце концов, в это путешествие я отправился, надеясь встретиться с космическими санитарами. Перенять у них какой-нибудь опыт, посоветоваться, а наконец, в правильном ли направлении развивается наша цивилизация. Да, эти посоветуют», — с горечью произнес капитан. «Высокий интеллект, к сожалению, никогда не был признаком добродетели. Хотел бы я побывать на вашей планете Земле, где живут настолько наивные и доверчивые люди, как вы. Таких, как я, вы на Земле найдете немного», — смущаясь, признался я. «Большинство землян очень рациональные, прагматичные, да и просто меркантильные. И они с головой погружены в свои текущие сиюминутные дела. Не расстраивайтесь. Такое происходит во многих хаотично развивающихся молодых цивилизациях», — заметил один из ученых. «Когда мы сканировали ваш мозг, то удивились полному отсутствию каких-либо блокировок или ограничителей, способствующих сокрытию преступных замыслов или какой-либо секретной информации. Ваш мозг девственно чист. Тогда-то мы и поняли, что вы являетесь представителем совсем юной, едва зародившейся цивилизации. Вам необходимо знать, что космическими санитарами представителей так заинтересовавшей вас расы прозвали не за то, что они спасают или лечат», — продолжил свою мысль капитан. «Нет, совсем наоборот. Их так прозвали по аналогии с хищными животными, которые убивают слабых и больных. Санитары леса», — вырвалось у меня. «Да, но только уже не леса, а космоса», — поправил меня капитан. «Они иногда уничтожают попавшиеся им на пути цивилизации. Просто так, без всяких видимых причин. Некоторые планеты они не трогают, а по какой причине становится понятно позже. Когда они возвращаются, порой спустя века, чтобы извлечь какую-нибудь выгоду. А есть цивилизации, представители которых полностью им подчинены и прислуживают. Это такие же аморальные существа, но не имеющие мощных технических и физических возможностей. Теперь понятно, как вы сумели появиться здесь», — сказал один из ученых. «В тот момент, когда вы мысленно обследовали этот участок галактики, пытаясь обнаружить космических санитаров, Наш оператор-спасатель искал ментальный след космонавтов с недавно потерпевшего аварию космического корабля. Вы почувствовали присутствие друг друга, и оператор открыл канал, по которому вы и прибыли. Сначала мы удивились, почему спасенный космонавт, покинув капсулу, не воспользовался кабинкой локальной телепортации и не явился в медицинский центр на обследование. А вслед за этим охранные системы зафиксировали попытку проникновения космического санитара в центр телепортации. Конечно, сразу включилось защитное поле, и все службы были подняты по тревоге. Мы даже не сразу догадались увязать эти два события вместе. То есть прибытие спасенного космонавта и атаку космических санитаров. Нужно сказать, что все наши планеты и космические корабли охраняются защитными полями, полностью парализующими, а порой и убивающими космических санитаров. Частота и другие параметры защитных полей воздействуют на их организмы, учитывая особенности строения. Тела космических санитаров имеют постоянно открытые каналы для получения разного вида энергии из внешней среды. Этим и воспользовались наши ученые, когда искали эффективный метод борьбы с ними. Конечно, эти поля совершенно безвредны для других форм жизни и для наших технических устройств. Хотя первое время узлы некоторых аппаратов выходили из строя, так как работали на тех же или близких частотах, и нам пришлось изменить их конструкцию. Сейчас мы на время прервали выполнение основной миссии и занимаемся спасательной операцией, пояснил капитан. Примерно в том направлении, где находится ваша солнечная система, потерпел аварию небольшой исследовательский корабль. Осталось найти еще одного космонавта, и наши операторы-спасатели ищут его ментальный след. Это не просто, потому что с увеличением расстояния растет и уровень телепатических помех. Но физически мы, к сожалению, не успеем прибыть на место аварии вовремя. Все жизненные ресурсы, включая кислород и воду, у пострадавшей экспедиции очень ограничены. Располагайте мной на ваше усмотрение. Хотя понимаю, что вряд ли смогу чем-нибудь помочь, предложил я. Нет, ваша помощь не понадобится, ответил капитан. Но все равно спасибо, можете гостить у нас на борту, сколько вам заблагорассудится. Но вот если вы пожелаете вернуться домой, не знаю пока, сможем ли вам помочь. По крайней мере, сейчас я не вижу для этого реальных возможностей. Но на всякий случай мы заложим в бортовой компьютер направление, откуда вы прибыли и параметры вашей солнечной системы, которые вы сообщили. Возможно, поисковая система обнаружит ее и выдаст координаты. Но не исключено, что ваша солнечная система окажется в малоисследованной нами части Вселенной. Вы сможете помочь нам, если со всеми возможными подробностями запишете все, что вам известно о вашей планете, участке галактики, в котором она находится. И, конечно, о развитии жизни на ней, о человечестве и вашей цивилизации, сказал один из ученых. Можете заниматься этим хотя бы время от времени по паре часов в день. Когда закончите, мы пополним этой информацией научные архивы на нашей планете. И я не сомневаюсь, что вы сообщите что-нибудь заслуживающее внимания наших ученых. Да, это правильное решение, согласился капитан. А в свободное время вам покажут корабль, потом вы сможете посмотреть научные фильмы о самых разных уголках Вселенной и всевозможных цивилизациях. Короче говоря, занимайтесь самообразованием, и вы узнаете для себя много интересного. Конечно, ничего лучшего и представить нельзя, воскликнул я, искренне. При этом я признаться, был несколько польщен тем, что история человечества все-таки представляет интерес для представителей настолько развитой цивилизации в гостях, у которых я оказался. Но написать мемуары человечества и заняться самообразованием в настолько увлекательной форме мне не пришлось. Во всяком случае, в этот раз. Для проживания мне выделили отдельное помещение, точнее каюту. Первый вечер я посвятил изучению всевозможных ниш, раздвижных панелей и разных удобств. Утром меня посетил молодой человек и принес что-то вроде компьютера с виртуальной клавиатурой и дисплеем. Сразу выяснилось, что я не имею возможности воспользоваться этим оборудованием, ведь оно было мне совершенно незнакомо. Кроме того, я не знал ни одного языка, с которыми оно работало. Пришлось посещать кабинет лингвистики и проходить курс гипнообучения. Ничего сложного в этом процессе не было. Мне надевали на голову широкий обруч и на несколько часов погружали в сон. Но когда я убедился, что могу уже свободно печатать и общаться на новом языке, меня вызвали к капитану. На этот раз меня привели в другое, более просторное помещение, и обстановка выглядела уже более официальной. Кроме капитана присутствовали и незнакомые мне люди. Их белые одеяния имели непривычного вида нашивки и знаки отличия, но я безошибочно угадал в них военных. «Так уж получилось, что вы можете оказать нам неоценимую услугу», — начал капитан. «Но это сопряжено с немалым риском, и вы можете отказаться. Такие задания обычно выполняют тщательно и всесторонне подготовленные специалисты. Кадровые военные, одним словом. Но у нас нет агентов с подходящей внешностью. Вы же идеально подходите для заброски, так как практически не отличаетесь от местных жителей интересующей нас планеты. Я готов сделать все, что от меня требуется», — заявил я, не колеблясь. «Хорошо, признаться, я иного ответа и не ожидал», — заметил капитан. Слово сразу взял один из военных, отличающийся наибольшим числом нашивок. «К нам официально обратились за помощью представители цивилизации, порабощенной космическими санитарами и их пособниками», — сообщил он. «Этот народ входит в один из малых кругов содружеств, которые в свою очередь входят в большой круг, находящийся под нашим председательством. Следовательно, мы не можем им отказать. И мы не собираемся им отказывать. Тем более, что появились законные основания отобрать целую солнечную систему у космических санитаров», — вставил другой военный, но под строгим взглядом начальника сразу умолк. «В самое ближайшее время мы доставим вас на одну из оккупированных планет под видом местного жителя», — продолжил старший офицер. «Миссию, которая вам предстоит, узнаете на месте. А почему бы мне не выполнить задание, приняв облик космического санитара?» — поинтересовался я. «Тогда мои возможности сильно возрастут». «Этого ни в коем случае нельзя делать», — заявил офицер. «На планете, скорее всего, присутствуют и настоящие космические санитары. Они сразу почувствуют ваше появление, найдут вас и поймут, кто вы. И тогда ваша участь предрешена. Вам ни за что не справиться даже с одним представителем этой расы, а они никогда не появляются поодиночке. После завершения операции, как бы она ни прошла, ваша цивилизация автоматически становится кандидатом на членство в малый круг содружества», — сказал капитан. «Следовательно, мы официально получим возможность в случае необходимости доставить вас домой, каких бы материальных затрат и ресурсов это ни стоило. Если, конечно, сумеем установить координаты вашей солнечной системы. Домой я пока не собирался, но не стал ничего говорить по этому поводу. Возможно, мне когда-нибудь наскучит путешествовать по Вселенной или ностальгии замучает, как знать.